Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 975-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать 11 главу книги «Бытие». Перед нами великая глава о вере. И мы видели первого человека, представленного в этой главе. Это был Авель. И его жизнь иллюстрирует путь веры. Он ведь был еще и первым мучеником. Он был свидетелем живой веры во Христа. Он показал, что значит «живая вера». Он умер за эту веру. И в некотором смысле, кстати, существуют параллели между Авелем и Стефаном, первым мучеником христианской церкви, о котором мы читаем в книге «Деяния апостолов» 6 и 7 главы. И дальше перед нами был Енох. Енох ходил с Богом по вере. И это были времена разврата, это были тяжелые времена, времена еще до Ноя, и вот непосредственно времена Ноя, когда человеческие сердца были злы во всех своих проявлениях. И я предполагаю, что Енох был таким, как все, пока не родился его сын Мафусал. И после этого он стал ходить с Богом. Но дальше мы читали про Ноя, свидетеля веры. И по сути Ной был один и в одиночку противостоял ужасному времени. И мы с вами отметили, что через Ноя покаялась его семья. Его проповедь, его дело веры не были тщетными. И вот теперь мы с вами подходим к жизни человека, о котором известно, что он человек веры. И так говорит о нем Священное Писание. И именно его жизнь приводится в качестве основной иллюстрации в послании к римлянам. Ну и также о нем очень подробно говорится в послании к Галатам, тоже как иллюстрация жизни веры, иллюстрация важности веры, иллюстрация веры, которая была еще до закона, данного через Моисея. И даже Христос признается, что Авраам видел день его и радовался. Иудеи ведь не случайно считали, да и считают, именно Авраама основателем и основоположником своего народа. Но стало это так не потому, что Авраам был крут, не потому, что Авраам был какой-то особенный. Это стало так по вере Авраама. Давайте прочитаем этот раздел в послании к евреям. Дело в том, что в Аврааме нам явлено поклонение веры. Авраам умел и хотел поклоняться. Всякий раз, когда Авраам приходил на новое место, он строил жертвенники. Читаем 11 главу послания к евреям, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Мы с вами в этом послании уже видели, что поклонение Богу приводит к послушанию Богу, к конкретным действиям. Поклонение Богу приводит также к тому, что мы трудимся для Бога. И если люди в церкви поклоняются Богу, то пасторам, служителям уже не надо их убеждать, чтобы они засучили рукава для Бога и включались в практическое служение. Потому что мотив должен быть принципиально иной. Если человек может прийти и поклоняться Богу, если он может ощутить хоть сколько-то от славы Христа, то он, без сомнения, будет и трудиться для Бога, и поклоняться Ему, и служить Ему. И, кстати, важное слово в этом разделе мы видим в 8 стихе. Это слово «повиноваться». Понимаете, друзья мои, поклонение ведь и ведет к повиновению, к послушанию. Давайте вернемся к книге «Бытие», конец 11 главы и 12 глава. Именно там описана история Авраама. И мы видим, что Авраам вышел из Ура Халдейского, и на какое-то время он остановился, задержался, так скажем, в Харане. Но вот, наконец, он отправился и пришел в землю обетованную. Именно тогда ему явился Бог. Мы читаем Бытие, 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». Куда бы ни приходил Авраам, он строил жертвенники. Придя в Сихем, он построил жертвенник. Придя на равнину Море, в район Хеврона, он тоже построил жертвенник Господу. Везде этот человек строил жертвенники Господу. Да, Ирод Великий был строителем, однако при этом он не поклонялся Богу. Ну а Авраам, все, что он строил, это жертвенники, и он поклонялся Богу. И это привело к послушанию Богу. Почему? Да потому что поклонение всегда приводит к послушанию, и потому что Авраам поклонялся Богу верой и был послушен по вере. И он отправился в путь также по вере. Возвращаемся к посланию к евреям, 11 глава, и читаем стихи с 9 по 12. «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Верую, и сама Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Понимаете, какая штука? Когда Бог сказал 90-летней Саре, что у нее будет ребенок, она ведь расхохоталась. Это казалось ей немыслимым, даже смешным, нереальным. Однако Бог дал ей силу, чтобы верить. И многим из нас такая вера необходима и сегодня. Помните того человека, который привел ко Христу одержимого юношу? Иисус говорит: «Я ему смогу помочь, если ты веришь». И тот отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Когда-то атеисты очень любили критиковать Библию как раз за эти слова. Они утверждали, что человек признается в своем неверии, и это доказывает правоту атеизма. Однако здесь все совершенно иначе. Этот человек понял, что его вера слаба, и Господь Иисус дал ему желание, чтобы укреплялась его вера. И полагаю также, что дал ему и веру, потому что он исцелил этого юношу. Дело не в том, что человек соглашается со своим неверием. Дело в том, что человек хочет противостоять своему неверию, выбраться из него. Он хочет, чтобы его вера укрепилась. И я надеюсь, что такое состояние многим из нас знакомо. Сара родила ребенка, маленького мальчика по имени Исаак. Почему? Потому что Бог дал ей силы, чтобы зачать и чтобы родить даже в преклонном возрасте, даже при том, что она всю жизнь была неплодна, потому что она была верной обещавшему. Я перечитаю 12 стих 11 главы послания к евреям. «И потому от одного, и при том омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Вот что произошло тогда. И все это было по вере. Не потому, что Сара была какая-то крутая, не потому, что она была лучше других. Нет, потому что Авраам и Сара поверили Господу. Но знаете, что еще? Авраам и Сара тоже ведь так и не увидели исполнение Божьего обещания, данного им. Читаем 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, и только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Именно к этому и приведет вас вера, если вы действительно Божие дитя. – вы осознаете, что вы странник и пришелец на этой земле. И это, понимаете ли, совершенно справедливо. Мы действительно всего лишь странники и пришельцы. Продолжаем читать 14 стих. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И знаете, Дитя Божие и сегодня также смотрит вперед и устремляется в будущее. Хочу вам признаться, друзья мои, я городской житель. Понимаю, что среди вас есть немало людей, которые живут в маленьких городах, в селах, в деревнях. И кому-то будет сложно понять то, что я сейчас скажу. Мне же порой бывает сложно понять человека, который живет в деревне. Я городской житель, я люблю большой город. В Москве я люблю пройтись по Арбату, в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту. Мне нравится этот свет, мне нравится это многообразие. Мне порой нравится этот городской шум. Мне нравится это движение, оно как-то и меня приводит в движение. То есть вот я думаю, что мне было бы сложно жить в каком-то другом месте. Для меня город действительно важен. Еще я люблю рост, люблю продвижение, развитие. И благодарю Бога, что Он позволил мне жить именно в большом городе. И опять-таки я понимаю, что у каждого здесь свои пристрастия. Я видел людей, которые приезжали в Москву и убегали отсюда, ну, просто как можно быстрее. Потому что они понимали, это не мое, не могу я в этом жить, тяжело мне в этом. Я же благодарю Господа за Москву. Полагаю, что кто-то из вас, или многие из вас даже, благодарят Господа за то место, где вы живете, каким бы это место ни было. Но знаете, о чем я молюсь еще больше? Я молюсь так. Господи, не дай мне привыкнуть к этому городу настолько, что уже не захочется в небеса. Вот не дай мне, Господи, привыкнуть к этой земной жизни, и даже иначе немножко скажу, не дай мне, Господи, привязаться к этой земной жизни. Ведь мы пришельцы и странники на земле. Мы идем в небесную страну, в ту страну, которую открывает нам Господь. И вот это одно из таких напряженных мест или одна из напряженных граней христианской жизни. Мы с одной стороны живем на земле, и мы благодарим Бога за то, что Он нам дает здесь. Но с другой стороны мы устремляемся вперед, устремляемся в небеса. Вот и то, и другое. И вот эти две крайности, которых нужно избежать. Важно избежать неблагодарности, когда человек настолько стремится в небеса, что как бы игнорирует то, что Бог ему дал здесь. И получается, что вроде бы Бог ошибся. Но нет, Бог не ошибается. И другая грань, другая крайность, это когда человек привыкает к этой земной жизни, привыкает к жизни в своих условиях и говорит: «А я не хочу небеса, мне и здесь хорошо». Кстати, вторую крайность приходится встречать гораздо чаще, чем первую. Читаем дальше 14 и 15 стихи. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, а если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Да, действительно, так оно и есть. Мы можем возвратиться туда, где мы уже были, туда, откуда мы вышли в земной жизни. Ну, возможны какие-то ситуации, когда нельзя возвратиться, допустим, по причине виз, границ и так далее. Но, по сути, если речь идет о земном Отечестве, то мы можем возвратиться. Я, например, родился в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, и вот иногда бывают мысли, а не возвратиться ли туда. Но вот Дитя Божие, по вере, не возвращается назад в какое-то земное Отечество, а идет вперед к Отечеству Небесному. И это, как вы помните, тоже одна из тем послания к евреям. Движение вперед, под всеми парусами, без желания вернуться назад. У нас, у детей Божьих, нет такого направления, как отступить назад в нашей жизни, отступить назад в нашей вере, отступить назад в нашем духовном росте. И потому движение Авраама представляется здесь тоже как движение вперед. Были у него ошибки? Спотыкался он на этом пути? Да, конечно, и Священное Писание об этом честно рассказывает. Однако Авраам и Сара по вере шли вперед. Читаем 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Слышите вот это стремление вперед? «Они стремились к лучшему, к небесному, и Бог называет себя их Богом, Он этого не стыдится, и они этого не стыдятся, Он приготовил им город». Где? Уже там, в небесах. Путь Авраама в обетованную землю действительно во многом указывает на тот путь, который будут проходить потом верующие люди, на путь, который будем проходить потом мы с вами, на этот великий путь в небеса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше, друзья мои, мы подходим к событиям, которые произошли во второй половине жизни Авраама, возможно, ближе к концу его жизни. И мы видим ту великую жертву, которую готов был принести Авраам, отдать Богу своего сына Исаака. Давайте прочитаем 17 и 18 стихи 11 главы послания к евреям. «Верою Авраам, будучи искушаем, или в других переводах испытываем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя». У Авраама ведь были и другие дети. И точно на момент жертвоприношения Исаака был еще также и Исмаил. Но именно Исаак назван единородным. Почему? Потому что именно о нем было дано Божие слово, именно о нем было дано Божие обещание. Бог не просил у Авраама ни о чем подобном, пока Авраам не достиг определенного уровня духовной зрелости. И причина в том, что раньше у Авраама на такое попросту не хватило бы веры. Понимаете, Бог не даст вам больше, чем вы способны выдержать Его силой. Бог не просил у Авраама отдать, например, Исмаила, принести его на жертвенники. На то есть несколько причин. Во-первых, потому что это не тот ребенок, не тот сын, в котором должно было исполниться Божие обетование. Ну а во-вторых, полагаю, потому что Авраам тогда к этому еще не был готов. Он бы тогда, на том этапе своей жизни, этого просто еще не сделал. Помните, что ведь Авраам не хотел отсылать Агарь с Исмаилом в пустыню. Авраам бы в то время предпочел, чтобы именно Исмаил был избранным. Авраам тогда еще не был готов к такому поручению. Господь ведет нас постепенно. И каждый день, каждый год Господь спрашивает с нас все больше – по мере того, как мы возрастаем в вере. Ну и, кстати, тогда, когда Исаак был младенцем, Авраам тоже не принес бы его в жертву. Он был уже выше, он прошел определенный путь в вере, но ему нужно было идти дальше, ему нужно было расти. Так что здесь перед нами подлинное испытание возрастающей или даже возросшей веры. И знаете, друзья, я бы сегодня хотел посмотреть на Авраама под несколько необычным углом. Мы всегда вспоминаем о великих обещаниях, которые Бог дал Аврааму. Обещаниях Божьего благословения, земли, обильного наследия. Да, все это, конечно, так. Но что же все-таки получил Авраам при жизни? Что он на самом деле увидел своими глазами, опять-таки, при жизни? Он ведь не увидел исполнения этих великих обещаний. Обратите, пожалуйста, внимание. Потому что все открытое перед нами в книге «Бытие» Это как бы росток для всего Писания. Это начало. Это самый-самый росток, самый зачаток. Итак, что же дал Бог Аврааму? Бог дал ему дом. Давайте посмотрим на этого человека, Авраама. Они с Сарой были молодой семейной парой. И он жил в Уре Халдейском. Этот паренек, Авраам, сказал этой симпатичной девушке: «Будь моей женой». И вот они поженились. Однако дом Авраама был при этом домом идолослужения. И в какой-то момент Авраам сказал: «Бог хочет вывести меня из этого места». Но ведь у Авраама там были хорошие связи, хорошие возможности для развития, возможности для собственного дела. В конце концов, там были его родные. «Авраам, куда же ты?» могли бы спросить мы его, попади мы в то время. «Не знаю», возможно, сказал бы нам Авраам. «Ну как же ты идешь и не знаешь куда?» «Бог меня ведет, и я выхожу из этого города», сказал бы Авраам. Возможно, кстати, примерно такие беседы у них и шли с Сарой. Но сказать точно я не могу. Библия нам о таком не рассказывает. И вот они вышли вместе, Авраам и Сара. У них было не так много веры тогда. Они взяли с собой и отца Авраама, Фару, и некоторых родственников. Потом, кстати, из-за этого были и проблемы тоже. И вот они пришли в Харан и оставались там, пока не умер отец Авраама, и они его похоронили. Они, по сути, задержались в Харане. И после этого Авраам отправился в землю обетованную, и именно там Бог ему явился. Порой люди говорят: «Я хочу слышать Бога, я хочу ощущать Бога». Да, это возможно. Да, это знакомо верующему человеку. Но скажу вам здесь еще одну вещь. Бог является нам тогда, когда мы отвечаем Ему по вере. Верным в малом Он ставит и над большим, и над большим. Бог является нам, когда мы открываемся для Него. И вот Бог сказал Аврааму: «Авраам, я сделаю то, что обещал. Я дам тебе сына». У Авраама и Сары будет сын, и у них будет дом. Это при том, что Сара бесплодна, и они вышли в землю, которую не знают. Они оставили свой дом, они оставили свое родство. И знаете что? Вот здесь перед нами основа того, что представлял в то время благочестивый дом. Дом, который хочет построить сам Бог. Сегодня это называется христианским домом или христианской семьей. Вот тут все это перед нами в базовом зачаточном состоянии. Бог не дал им семейных курсов, не отправил их к пастору на душепопечение. Честно говоря, мне кажется, что порой у нас в современной церкви слишком много, даже не столько душепопечения, хорошего это душепопечения на самом деле не хватает. В современной церкви, как мне кажется, слишком много советов. И мы, пасторы, раздаем людям советы о том, как им жить. Но при этом мы бываем слишком идеалистичными. Мы не обращаем внимания на реальную ситуацию. Мы сами живем порой в каком-то своем мирке и предполагаем, что люди будут жить там же. А люди ведь живут в обычной жизни. Посмотрите на Авраама. Бог говорит ему: «Знаешь, Авраам, если хочешь чего-то добиться, то отделяйся от папы и мамы, переселяйся от них». Но ведь так было задумано с самого начала. Предполагалось, что человек оставит отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. У Адама и Евы и родителей-то не было, так что им с этим было гораздо проще. И знаете, самое простое в мире – это раздавать советы. Хотя да, и советы порой тоже бывают нужны. Конечно, люди будут делать ошибки. Но и мы ведь их тоже делали. Мы, я имею в виду тех, кто раздает сейчас советы. Не представляйте свою жизнь как некий идеал, к которому другие должны стремиться через ваши советы. Потому что тогда вы ставите себя на место Бога. Но тут вот перед нами конкретный совет, который мы можем дать, и по поводу которого многие из нас понимают, что у нас у самих это было не лучшим образом. Папа и мама не должны вмешиваться в жизнь молодой семьи. Бог увел Авраама и Сару из родительского дома, чтобы они могли строить свою семью. Ведь Авраам ушел также из безбожного дома, дома идолопоклонства. Оттуда и надо было уходить. И это первое, что с ним сделал Бог. Но есть и второе. И это очень важно. Не увлекайтесь правилами, инструкциями. Бог хочет, чтобы мы прежде всего ходили по вере. Отцы, матери, жены, мужья, поймите, пожалуйста, ваш дом, ваша семья никогда не будут идеальными. Знаете, меня очень удручает, когда люди рассказывают, как они прошли какой-то курс, какой-то семинар прослушали или в чем-то поучаствовали, и у них теперь будет идеальная семья. Знаете, друзья, мы с супругой много лет вместе, и мы во многом не согласны друг с другом. Она, как и я, имеет право ошибаться, заблуждаться. У нас не идеальная семья. Но мы, в конце концов, приходим к тому, что обнимаем друг друга, прощаем друг друга, признаемся друг другу в любви. Вопреки нашим расхождениям. Если вы думаете, что у вас будет идеальная семья, то вы, скорее всего, ошибаетесь. Авраам проходил через испытания. Сара проходила через испытания. Ну вот, например, ситуация, которая была в Египте. Я полагаю, что Сара говорила Аврааму, что не надо идти в Египет. Думаю, она пыталась его отговаривать. Не получилось. Он все-таки пошел. Да нет, даже они все-таки пошли. И он там чуть не потерял свою жену. Он солгал насчет Сары. Какая же это идеальная семья. А потом они вернулись. И снова возникли проблемы. Это были проблемы с племянником Лотом. И это тоже было не идеальным. Ситуация, которая развивалась вокруг Агари и потом Измаила, далеко не идеальная ситуация. Да и сам Авраам по характеру своему был совершенно не идеальным. Он, например, спорил с Богом из-за Содома и Гоморры. Он не понимал тогда, по сути, Божью милость. Я бы сказал так. Да, эти люди не были идеальными. У них не было идеального дома, идеальной семьи. Но в этом доме, в этой семье, в сердцах этих людей был Бог. И дом этот был таким, каким хотел его видеть Бог. Эти сердца изменялись, эта семья, этот дом изменялся. И знаете, можно, конечно, написать для себя систему правил, инструкций, чтобы избежать водоворотов жизни. Но на практике это не работает. Вы начнете, например, следовать правилам, инструкции, и вы поймете, что у вас есть проблемы во взаимоотношениях с супругом, проблемы, которые либо не описаны в правилах, либо не решаются правилами. Или, например, возникают проблемы с ребенком. Вот вы все делали правильно, все делали по инструкции, а не получилось. Понимаете, идеального дома у вас не будет. Но как же решать возникающие проблемы? Если не идеальный дом, то что? Ключевое слово, которое мы с вами сегодня уже видели, это слово «вера». Возникающие проблемы также решаются по вере. И когда мы дойдем до такого момента, что будем готовы принести нашего ребенка к Богу, отдать в Божьи руки, вот тогда это будет значить, что мы действительно возросли. И это будет значить, что мы, насколько вообще возможно, приблизились к тому, что Бог задумал для нас здесь, на этой земле. Друзья дорогие, вам сейчас трудно? У вас серьезные проблемы? Я вам скажу так. Это значит, что Бог хочет вас чему-то научить. Так вот, позвольте Богу вас учить. Не надо слишком сильно рассчитывать на вашего пастора или искать чудесный курс или семинар, который решит все ваши проблемы. И у вас, и у меня неизбежно будут проблемы. Но если мы ходим по вере, то Он сохранит нас и через все нас проведет. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.